Здравствуйте, в студии Марина Селенкова. Сегодня в программе мы расскажем о таких событиях культуры и искусства. Иерусалимский патриарх принял в своей резиденции представителей Украинской Православной Церкви. О чем говорили? 31 января Православная Церковь празднует память святителя Афанасия Великого. В 1930-х годах имя этого композитора было на устах у всех меломанов мира. Его мелодии напевали даже приверженцы классики. Король оперетты Имре Кальман. В этом году исполняется 137 лет со дня рождения композитора. 30 видеороликов для людей с проблемами слуха, с толкованием, литургии стали доступны в сети интернет. От Рождества к Рождеству Всеукраинский фестиваль духовных песнопений пройдет на следующей неделе в городе Днепр. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, группа паломников из Украины совершила поездку в Иерусалим с посещением святынь Святой Земли. Делегацию возглавил викарий Одесской епархии епископ Арцисский Виктор. Одним из знаменательных событий паломнической поездки стала встреча с предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви. В своем приветствии святейший патриарх Феофил III отметил, что особенно молится о мире в Украине. Он передал свое первосвятительское благословение верным чадам канонической Украинской Православной Церкви. По доброй традиции патриарха Иерусалимского Феофила украинской делегации на молитвенную память были преподнесены памятные подарки.
Мы посетили великие святыни Древней Палестины, приложились к гробу Господню, помолились на Святой Голгофе о мире в нашей стране, о мире в нашей церкви. Господь милосердно сподобил нас также побывать и в Вифлееме, на месте рождения Господа нашего Иисуса Христа, которое не так давно все мы полнотой церкви встречали и радостно воспевали родившегося Господа нашего Иисуса Христа.
Нужно отметить, что ранее президент Украины Петр Порошенко в рамках своего визита в Израиль собирался встретиться с представителем Иерусалимской церкви. Однако в самый последний момент патриарх Феофил отменил эту встречу, сославшись на недомогание. Украинская делегация намеревалась поднять вопрос о признании новой церкви со стороны Иерусалимского патриархата. Но в канцелярии патриарха заявили, что Феофил плохо себя чувствует и находится в больнице. Напомним, Иерусалимский патриарх Феофил III ранее говорил, что в Иерусалимской церкви постоянно возносят молитвы об Украине блаженнейшей митрополите Ануфрии, которого он считает наиболее подходящим человеком для той ситуации, которая сегодня происходит в Украине. С 1 января Православная Церковь празднует память святителя Афанасия Великого, жившего в IV веке. Документы и письменные источники, свидетельствующие о его жизни и неустанной деятельности, многочисленны и разнообразны. В первую очередь к ним относятся собственные сочинения святителя, содержащие автобиографические сведения. За свое ревностное служение святой Афанасий получил от церкви звание Великого. Подробнее о его житии расскажет Анатолий Басов.
Святитель Афанасий, архиепископ Александрийский, великий отец церкви и столб православия, родился около 297 года в городе Александрии в семье благочестивых христиан. Он получил хорошее светское образование, но еще более глубокие познания приобрел прилежным изучением Священного Писания. С отроческих лет будущий великий святитель Афанасий стал известен Александрийскому патриарху святому Александру при следующих обстоятельствах. Однажды группа детей, среди которых находился и отрок Афанасий, играла на берегу моря. Дети-христиане решили крестить своих сверстников-язычников. Отрок Афанасий, которого дети избрали епископом, совершал крещение, в точности повторяя слова, слышанное им в церкви при этом таинстве. Все это наблюдал из окна патриарх Александр. Потом он велел привести к себе детей и их родителей, долго беседовал с ними и, удостоверившись, что крещение, совершенное детьми в игре, было во всем согласно с церковным уставом, признал крещение действительным и дополнил его миропомазанием. С этого времени патриарх наблюдал за духовным воспитанием юного Афанасия и со временем присоединил его к клиру, сначала чтецом, а затем посвятил в сан диакона.
В этом сане святой Афанасий сопровождал патриарха Александра в 325 году на Первый Вселенский собор в Никее. На соборе святой Афанасий выступал с опровержением ереси Ария. Эта речь была одобрена православными отцами собора, а ариане, явные и скрытые, возненавидели Афанасия и на протяжении всей его жизни подвергали гонениям.
После смерти святого патриарха Александра святой Афанасий был единодушно избран его преемником на Александрийскую кафедру. Он долго отказывался, считая себя недостойным. Но по настоянию всего православного населения должен был согласиться. И в возрасте 28 лет был рукоположен в сан епископа и поставлен во главе Александрийской церкви.
47 лет святитель Афанасий управлял церковью, испытав за этот период много гонений и скорбей от своих противников. Несколько раз он изгонялся из Александрии и скрывался от ариан в пустынных местах, так как они многократно покушались убить святителя. Афанасий провел в изгнаниях более 20 лет, то возвращаясь к своей пастве, то вновь подвергаясь ссылке.
Был момент, когда он оставался единственным православным епископом. Все остальные епископы уклонились в ересь. На лжесборах епископов ариан он был провозглашен лишенным епископского сана. Несмотря на многолетние гонения, святитель продолжал твердо отстаивать чистоту православной веры и неустанно писал послания и трактаты против арианской ереси.
Когда же Юлиан Отступник начал гонения на христиан, то его гнев в первую очередь обрушился на святителя Афанасия, который почитался великим столпом православия. Юлиан намеревался убить святителя, чтобы нанести сокрушительный удар христианству, но вскоре сам бесславно погиб. Смертельно раненый стрелой во время сражения, он с отчаянием воскликнул: «Ты победил, галилеянин!» После смерти Юлиана святитель Афанасий управлял Александрийской церковью 7 лет и скончался в 373 году в возрасте 76 лет.
Видеороликов для людей с проблемами слуха с толкованием литургии стали доступны в сети интернет. Сюжеты на тему «Видеоразбор и толкование божественной литургии на жестовом языке» выпустил православный центр по работе с глухими и слабослышащими «Десница». В видеороликах поясняется каждый этап, смысл и символика главного богослужения православной церкви. При этом они сопровождаются переводом на жестовый язык, субтитрами и закадровым голосом. О литургии с сурдопереводом людям с проблемами слуха в видеосюжетах рассказывает диакон Павел Афанасьев. По мнению авторов, ролики как учебно-методический материал могут использовать священнослужители и сотрудники приходов, которые работают с людьми с нарушениями слуха. Длительность видеороликов от 3,5 до 15 минут. Опубликованы они на YouTube-канале Центра «Десница». Далее в нашей программе «Интернет-обзор» вы узнаете, какую информацию на этой неделе разместили православные сайты.
Часто канонические изображения святых на иконе строгие и даже суровые, но даже там есть место простым человеческим эмоциям, например, объятиям. О шести иконах с проявлением чувств читайте на сайте православного журнала «Фома в Украине». Как фонды и любители сборов потакают ненадежным просителям? Можно ли задавать неудобные вопросы о трудностях? Как реально помочь людям изменить жизнь и почему токсичная благотворительность искажает наши добрые дела? Об этом в публикации на сайте «Православие и мир». На православных сайтах часто появляются материалы об успешности. Но как перестать быть лежачим камнем? Как реализовать таланты? Как показать положительный пример детям? Как пройти собеседование, похудеть, заняться спортом, бросить курить и найти себя? Разговор на эту тему идет в статье, которую разместил сайт «Православие.ру». Жизнь человеческая не проходит без скорбей, самых разных, малых и больших. И часто эти скорби и испытания повергают в уныние, а то и ропот. За что мне это? Как смириться с этими скорбями? Как не утратить бодрость духа? Ответы на эти вопросы ищите в публикации на сайте «Православная жизнь». 25 января молодежь разных стран отмечает Международный день студента. Этот праздник также называют «Татьянин день». Как появилась такая традиция? Информацию о мученице Татьяне и других покровителях учащихся разместил сайт «Православие FM». Читайте и получайте больше полезной информации. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее в программе «Седмица». В 1930-х годах имя этого композитора было на устах у всех меломанов мира. Его мелодии напевали даже приверженцы классики. Король оперетты Имре Кальман. В этом году исполняется 137 лет со дня рождения композитора. От Рождества к Рождеству Всеукраинский фестиваль духовных песнопений пройдет на следующей неделе в городе Днепр. 95 лет назад, в феврале 1924 года, в театре «Андервин» в Вене состоялась премьера оперетты Имре Кальмана «Марица». Это произведение считают самой венгерской оперетой Кальмана. Она содержит мощные сольные номера с национальным колоритом, трогающие душу дуэты и зажигательные чардаши. До сих пор эта оперетта не сходит со сцен лучших театров мира. История любви, даже не одна, которую рассказывает Кальман, открывает всю красоту человеческих отношений. О творчестве Имре Кальмана в нашем следующем сюжете.
В 1930-х годах имя этого композитора было на устах у всех меломанов мира. Его мелодии напевали даже приверженцы классики. Как же именно Имре Кальману, который работал в легком жанре венской оперетты, удалось достичь такого небывалого успеха? Все просто. Его произведения считают беспроигрышным вариантом для всех музыкальных театров. Достаточно поставить на сцене его оперетту, и театр гарантированно будет иметь своего зрителя. Кальман преодолел в жизни немало трудностей. Он испытал величайший успех и встретил настоящую любовь. Его имя теперь ассоциируется с расцветом венской оперы, ведь он создал яркие, оптимистичные и веселые произведения, хотя его личная жизнь была не столь радостной. 24 октября 1882 года в семье Капштейнов, которые жили в небольшом городке на берегу крупнейшего венгерского озера Блатон, родился мальчик. При рождении его назвали Эмерих. Но в историю музыки он войдет под именем Имре Кальмана. Родители хотели, чтобы их дети с малых лет овладели музыкальной грамотой. Для этих целей в доме появился рояль, на котором стала играть старшая дочь Вильма. Звуки музыки лились по дому с утра и до позднего вечера. Когда Эмерих подрос, его сестра уже исполняла незатейливые пьесы. Частенько мать искала своего сынишку по всему дому, а находила под роялем, куда он забирался для того, чтобы послушать свои любимые мелодии, и там засыпал под звуки инструмента. Когда в курортный Шелфок приехал виртуозный скрипач Фрэнсис Лифт и занял нижний этаж их дома, жизнь Эмериха сделала крутой вираж. Концертмейстер Будапештской оперы часами репетировал на своей скрипке, проводя неизгладимые впечатления на мальчика. Тот завороженно заглядывал в окно к постояльцу. Ему хотелось не только услышать чарующие звуки, но и увидеть, как они рождаются. Каково же было удивление постояльца, когда он выяснил, что ребенок может запросто напеть рапсодию Ференца Листа, сыгранную его сестрой. С тех пор сыну хозяина дома разрешали целыми днями сидеть на стуле рядом с профессором и слушать его гаммы и этюды.
В 1892 году отец отвез Эмериха в Будапешт и отдал его в гимназию. Мальчик очень сильно тосковал по родному городу, но в один из дней он получил от родных тревожное известие, что домой лучше не возвращаться. Дело в том, что отец Эмериха хотел превратить свой родной город в процветающий курорт. Он инвестировал немало денег в то, чтобы там был построен театр оперетты, возведен ипподром и несколько гостиниц. Но, к сожалению, он разорился. Его имущество изъяли за долги компаньонов, а семья вынуждена была переехать в Будапешт. Имре продолжал учиться в гимназии и давал уроки греческого и латинских языков, физики и математики. И, несмотря на такую загруженность, он выкраивал время на учебу в музыкальной школе. За это сверстники прозвали его «Фугой». Улучив свободную минуту, он мчался за рояль для того, чтобы разучить произведения Шопена и Шумана. Музыка стала для Кальмана самым лучшим лекарством от любых невзгод. Целыми днями во время каникул Имре сидел за роялем, но однажды случилась трагедия. Юноша почувствовал острую боль в руке. Со временем она только увеличивалась, и никакие лечебные процедуры не помогали. Видя мучения Имре, друзья посоветовали ему попробовать свои силы в композиторском классе консерватории. Первое музыкальное сочинение Имре Кальман написал в 20 лет. Это был цикл на стихи Людвига Якубовски. Затем он создает симфоническую поэму, пишет фортепианные пьесы и сочиняет песни. А также начинает создавать произведения для театра. В 1908 году состоялась премьера его первой оперетты. Публика с восторгом приняла ее и без устали аплодировала автору. Венские зрители испытали не меньший восторг. Затем были концертные сцены Гамбурга и Берлина. В те же годы композитор познакомился со своей первой женой Паулой. Вместе с любовью к Кальману пришел небывалый успех. Его новые оперетты становились настоящим событием для искушенной публики Вены. Почти за два десятилетия жизни с Паулой он написал свои главные шедевры. Это опереты «Цыган-премьер», «Фея карнавала», «Королева Чардыша», «Марица», «Баедера» и «Принцесса цирка». Театральные сцены европейских столиц пали к его ногам. Но в 1928 году Паула умерла от тяжелой болезни. И для Кальмана начались нелегкие времена. Жизнь немолодого композитора изменила молодая эмигрантка из России – Вера Макинская. Девушка покорила Кальмана, стала его новой музой и вдохновила на новые оперетты. Она родила Имре долгожданных детей – сына и двух дочерей. С началом Второй мировой войны семья Кальманов выехала в Париж, а затем перебралась за океан, в США. Там Имре сотрудничал с известными композиторами и продюсерами и продолжал сочинять. В Америке Имре Кальмана сразил инфаркт, когда он узнал в 1945 году о гибели своих старших сестер в Венгрии. И через 4 года Кальманы вернулись в Европу. Имре мечтал вновь увидеть места, где к нему пришла слава. Его не стало 30 октября 1953 года. Прах композитора покоится на главном кладбище Вены, как он и хотел, рядом с Бетховеном, Штраусом, Брамсом и Моцартом.
«26-й фестиваль духовных песнопений от Рождества к Рождеству» проходит сейчас в Днепре. В прошлом году форум, собравший около 1300 вокалистов из разных регионов Украины, стал самым масштабным из организованных Украинской Православной Церковью рождественских фестивалей. В связи с тем, что городские и областные власти отказали Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви предоставить зал традиционного проведения, театр драмы и комедии, фестивальные выступления проходят в актовом зале епархиального управления Днепропетровской епархии. Напомним, ежегодный фестиваль духовных песнопений от Рождества к Рождеству впервые состоялся в 1994 году. Он стал уже традиционным песенным форумом, о котором знают по всей Украине и за ее пределами. Каждый раз на фестивале звучит богатая палитра духовной музыки разных веков, от традиционных напевов до сочинений современных композиторов. Это отечественная и западноевропейская духовная музыка, народные песни, рождественские колядки, хоралы и гимны. Всего за годы проведения фестиваля в нем приняли участие более 40 тысяч исполнителей из 50 городов Украины, Беларуси, России, Молдовы и Грузии. По словам организаторов, форум через песенную культуру и народное творчество приносит горожанам и гостям города весть о рождении Богомладенца, а также популяризирует и сохраняет огромный пласт духовных песнопений на рождественскую тематику. Это приятная новость завершает сегодняшний выпуск. Я прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Желаю получать только хорошие вести. До свидания.